можно вообразить совершенно абсурдную ситуацию. Представь наследник колоссального состояния, огромного политического влияния и беспрецедентного духовного наследия. Берет и обменивает все свои будущие активы, ну, просто отдает их за одну единственную тарелку супа.
Да уж, и звучит как завязка для какой-то дешевой комедии. Или, ну, описание тяжелого психологического срыва.
100%. Но именно такая сделка, как бы странно это ни звучало, лежит в основе текста, который тысячелетиями считается священным. В общем, сегодня предстоит глубокое погружение в главы с 25 по 27 книги «Бытия». И стоит сразу забыть о пыльных исторических хрониках, где все герои такие идеальные, знаешь, высеченные из белого мрамора.
О, абсолютно. Этот текст читается скорее как сценарий напряженного драматического сериала от HBO про какую-нибудь борьбу за власть в семье миллиардеров, политические интриги, токсичный фаворитизм, украденное наследство, ну и, конечно, виртуозная ложь.
Угу, именно. Опираясь на детальный анализ исследователя древних текстов, доктора Кеннета Мэтьюса, этот разбор покажет, как древняя история, вот прям без всяких прикрас, препарирует дисфункциональную семью патриарха Исаака. Наша главная цель сегодня понять, почему вообще фундамент целой нации закладывался через такие шокирующие человеческие пороки.
И самое поразительное здесь это то, с какой безжалостной честностью автор все это фиксирует. Если посмотреть на литературу Древнего Ближнего Востока того времени, мы увидим четкий паттерн. Отцы, основатели, там, цари, патриархи, они всегда описываются как полубоги.
Ну да, их биографии идеализированы до предела, все вылизано.
Точно. А библейский нарратив делает нечто совершенно немыслимое для древнего мира. Он, ну, выставляет своих праотцов трусами, интриганами, обманщиками. И чтобы понять истоки вот этой вражды между братьями, Исавом и Иаковом, нужно сначала посмотреть на их отца, Исаака.
Угу, потому что травмы в этой семье передаются, так сказать, строго по наследству. Исаак вообще выглядит как некая, ну, переходная фигура, знаешь, человек, застрявший между великим отцом и великим сыном.
Да, и его жизнь пугающе точно, вот вплоть до мельчайших деталей, копирует жизнь его отца, Авраама. В тексте используется такое еврейское слово «теледот». Оно означает «история поколений». И этот «теледот» буквально кричит о цикличности.
О, да. Супругам обоих патриархов пришлось десятилетиями бороться с бесплодием. Сара ждала ребенка 25 лет, а Ревека 20. У обоих отцов вырастают соперничающие сыновья.
Исмаил и Исаак, а затем Исав и Иаков.
Ага. И оба патриарха заключают договор с филистимским правителем по имени Авимелех, причем в одном и том же месте. И что звучит как совершенно нелепое дежавю, оба из страха за свою жизнь выдают своих жен за сестер. Это же просто какой-то копипаст между поколениями.
Ну да, звучит невероятно.
Возникает резонный вопрос, зачем текст так навязчиво показывает это копирование? Это просто констатация факта, что люди, ну, принципиально не учатся на ошибках родителей?
Знаешь, психологии поколенческих травм здесь, конечно, отрицать невозможно, но исторический и богословский анализ показывает нечто гораздо более глубокое. Если мы свяжем это с более широкой картиной, то включение этих позорных, повторяющихся ошибок – это литературная аномалия, которая доказывает одну ключевую мысль.
Какую же?
Что завет с Богом держится не на человеческой праведности. Показывая Исаака в тех же самых кризисных ситуациях, ну, там, угроза жизни среди чужих, бесплодие, конфликты. Текст демонстрирует, что обещания, данные Аврааму, не умерли вместе с ним.
То есть план Бога работает о втором над человеческих неудач?
100%. Бог остается верен своему слову, даже когда патриарх наступает на те же самые грабли, что и его отец.
Итак, давайте разберем это. Интересно, что эти семейные грабли начинают бить по следующему поколению еще до того, как дети вообще появляются на свет. 20 лет Ревека не может забеременеть, Исаак молится, происходит прорыв, она ждет близнецов.
Да, но беременность настолько аномальная, что дети буквально устраивают побоище прямо в утробе. Это пугает Ревеку до ужаса, и она обращается к Богу.
и получает пророчество, которое просто, ну, стирает в порошок все социальные институты того времени. В ней два народа, они разделятся, и старший будет служить младшему. Это же абсолютный парадокс. Выбор победителя делается еще до рождения.
Абсолютно игнорируя заслуги, характер и священный статус первородства. Это действительно революционный концепт для древнего Ближнего Востока. Право первородства тогда было, ну, несущей конструкцией всего общества.
Угу. Старший сын забирал двойную долю имущества и становился главой клана.
Вот именно, судьей и духовным лидером. И то, что этот порядок переворачивается до первого вдоха младенцев, подчеркивает суверенитет Бога. Столетия спустя апостол Павел в 9 главе послания к Римлянам использует именно этот факт рождения близнецов. У них одна генетика, одни условия, они еще не сделали ни грамма ни добра, ни зла.
Ничего вообще не сделали.
Да. И выбор младшего, Якова, разрушает любую идею меритократии. План реализуется не потому, что Яков лучше или святее, а потому, что таков изначальный замысел.
И как только они рождаются, пророчество начинает обрастать, ну, такими физиологическими деталями. Первым выходит Исав, красный, покрытый волосами, как звериной шкурой. Отсюда историческая связь с названием страны Идом и народом Идумея.
Ага, а за ним появляется Иаков, который намертво вцепился в пятку брата. Само имя Иаков созвучно еврейскому глаголу «хватать за пятку».
Что в той культуре было метафорой хитрости, да. Попытки поставить подножку, занять чужое место.
Да, все верно. И они растут абсолютными противоположностями. Исав такой дикий человек полей, охотник, а Яков – интроверт, живет в шатрах. И тут срабатывает мина замедленного действия родительский фаворитизм.
О, да, Исав любит Исава из-за вкусной дичи, то есть любовь откровенно транзакционная. А Ревекка любит Иакова, который всегда под рукой. И вся эта токсичная система взрывается из-за той самой миски супа.
Этот эпизод с похлебкой вообще требует детального разбора. Его часто воспринимают слишком поверхностно. Исав возвращается с охоты крайне истощенным. Текст использует формулировки, показывающие, что он находится чуть ли не на грани смерти.
А Иаков в этот момент варит красную похлебку из чечевицы.
Да. И когда брат просит еды, Яков не проявляет ни капли сострадания. Он ставит жесткое условие «продай мне свое первородство». И Исав соглашается. Он говорит: «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?»
Подожди, вот тут нужно остановиться. Когда это читаешь, возникает серьезный когнитивный диссонанс. Это равносильно тому, чтобы обменять многомиллионный трастовый фонд на гамбургер из фастфуда, просто потому что пропустил обед.
Ха, отличное сравнение.
Ну, правда, Исав действительно был в секунде от голодной смерти посреди собственного лагеря, где куча слуг и еды. Или он просто, ну, истеричка и не умеющий терпеть дискомфорт. И с другой стороны, Иаков. Он гениальный переговорщик, поймавший момент, или безжалостный манипулятор.
Знаешь, исторический и лингвистический анализ не оставляет сомнений перед нами столкновение двух серьезных моральных изъянов. Иаков предстает здесь человеком глубоко амбициозным, склонным к обману. Он ведет себя как хищник.
Угу. Использует слабость брата.
Да. Но вина Исава с точки зрения автора текста тоже огромна. Конечно, он не умирал от голода в буквальном смысле. Это была минутная слабость. Текст гласит, что Исав пренебрег первородством, променял ответственность и статус старшего сына на физиологическое удовольствие. Это феноменальная безответственность.
То есть один страдает катастрофической импульсивностью, а второй – холодным расчетом. Но самое интересное, что Иаков учился этому расчету не в вакууме. Если посмотреть на то, чем занят их отец Исаак, становится понятно, откуда дети могли научиться хитрости и дезинформации.
О, это точно. В Ханаане наступает голод. Бог велит Исааку не уходить в Египет, и тот останавливается в Герраре, городе филистимлян. И случается то самое дежавю.
Из страха за свою жизнь он обманывает местных жителей, называя Ревекку сестрой.
Что здесь действительно увлекательно, критики часто указывают, что царя Герара снова зовут Авимелех, как и при Аврааме десятилетиями ранее. Многие думали, что это ошибка переписчиков, но исторические данные говорят, что Авимелех – это династический титул, ну, как фараон или кесарь.
Ого, понятно. Возвращаясь к обману, план Исаака с треском проваливается. Царь Авимелех случайно смотрит в окно и видит, как Исаак, скажем так, ласкает Ревеку и раскрывает обман.
Да, и самое парадоксальное здесь, что именно языческий царь читает патриарху Завета нотацию о морали.
Это невероятная ирония. Но, несмотря на это фиаско, Исаак остается в земле и собирает урожай в 100 крат больше обычного. Филистимляне начинают завидовать и просто засыпают колодцы Исаака землей.
А засыпанные колодцы на Древнем Ближнем Востоке – это объявление войны. Вода – это жизнь. В итоге Авимелех просит его уйти, но позже, увидев Божье благословение, филистимляне сами приходят к Исааку заключить мирный договор в Версавии.
Название означает «семь» или «клятва», так?
Угу. Этот договор показывает, что внешние угрозы не могут уничтожить носителя завета. Беда приходит изнутри шатра.
И она действительно приходит. Внешние угрозы миновали, но напряжение внутри семьи возвращается, когда Исаву исполняется 40 лет. Он берет в жены хетских женщин.
И это приносит язычество в семью, что вызывает глубокое отвращение у Исаака и Ревекки. Ревекка даже говорит, что ей не хочется жить из-за этих невесток.
И вот на фоне этого кризиса Исаак, старый и слепой, решает тайно благословить Исава, просит его приготовить дичь. Ревекка все слышит и придумывает план обмана.
Да, она готовит мясо и оборачивает шею и руки Иакова козьими шкурами, чтобы, ну, симитировать волосатость Исаава.
А вот здесь начинается самое интересное и одновременно леденящее душу. Иаков заходит к слепому отцу и лжет ему трижды. Сначала говорит: «Я Исав, твой первенец».
Затем отец удивляется, как быстро нашлась добыча.
И Иаков просто использует имя Бога. Он говорит: «Господь, Бог твой, послал мне успех». Это же надо так нагло врать, прикрываясь божественным провидением. А на прямой вопрос отца: «Ты ли сын мой, Исав?», отвечает коротко: «Я».
Да, сцена жуткая. Читая об этом вопиющем обмане, очень легко возложить всю вину на Иакова или Ревекку, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что каждый член семьи внес свой вклад в эту катастрофу.
Да, все виноваты. Исаак виновен в фаворитизме. Мог бы ведь благословить обоих сыновей, множественное благословение было возможно.
Именно. А Ревекка виновна в обмане и в том, что не захотела ждать, пока Бог сам исполнит пророчество.
Про многократную ложь Иакова мы уже сказали. Ну а Исав виновен, так как ранее продал первородство и привел в дом хетских жен.
Это вызывает важный вопрос. Как Бог вообще может осуществлять свой план спасения через такую глубоко дисфункциональную семью?
И как же?
Ответ в том, что Бог не делает людей марионетками, он не отключает их свободную волю. Он словно гроссмейстер вплетает их свободные, даже ошибочные и токсичные решения в свой великий замысел.
Угу. Но последствия этого коллективного греха необратимы. Украденное благословение Иакова включает изобилие там, росу небесную и туг земли и господство над народами. А когда Исав возвращается и узнает правду,
он горько плачет и умоляет: «Разве нет у тебя благословения и для меня?» И Исаак произносит нечто вроде антиблагословения.
Итак, что все это значит? Звучит невероятно сурово.
Он говорит, что обитание Исава будет вдали от тука земли. Он будет жить мечом и служить брату. Впоследствии пророк Осея, это уже в 8 веке до нашей эры, будет использовать этот образ Иакова, его борьбу в утробе, борьбу с людьми, как зеркало состояния всего израильского народа.
То есть обрекает Исава на жизнь с мечом в руках. Просто безысходность какая-то. Подводя итог, обсуждение показало, как невероятно сложная динамика одной семьи от борьбы в утробе до украденного благословения становится, ну, инструментом для осуществления глобального исторического плана, бросая вызов всем социальным нормам.
Да, Бог работает через реальных поломанных людей, а не через идеальных героев.
И этот текст предлагает нам дискомфортный парадокс для самостоятельного размышления. Праотец нации, чьим именем она будет названа Израиль, представлен как искусный обманщик. Как это разрушает наши современные ожидания о том, что исторические лидеры или избранники судьбы должны обладать безупречным моральным обликом? Оставляем этот вопрос, чтобы поразмыслить над ним в тишине.